è della Dusa.
Здравствуйте, это выходящий по будням новостной подкаст «Что случилось?», а конкретно эпизод из регулярного еженедельного цикла о событиях на войне с Дмитрием Кузнецом. Вот он, Дмитрий Кузнец, привет!
Привет!
Мое имя Владислав Горин, и наш план такой – обсудить и Курскую область, и продвижение армии РФ в Донецкой области. В частности, хочется понять, что теперь командование ВСУ будет делать на территории РФ. Существенное расширение подконтрольной территории там, кажется, завершено. Также важно, что будет на последнем рубеже перед Покровском и что может произойти в случае его взятия. Еще обмен пленными между Российской Федерацией и Украиной был такой на неделе, и про обстрелы Украины опять же было, про удары Украины вглубь территории России тоже надо будет поговорить, и под занавес ты ответишь на вопросы из комментариев. Понимаю, что Покровск важнее, но все же хочу попросить тебя сперва объяснить, что сейчас происходит в Курской области. Верен ли тезис, который я уже произнес, что все, продвижение ВСУ там закончено, и даже прижатые к реке Сейм силы РФ, то, что к западу от Суджи, отбиваются, хотя ВСУ, очевидно, имеют целью взять там район Куренева?
Я бы сказал чуть аккуратнее. Наступление в том виде, в котором оно велось с самого начала, действительно закончилось. Напомню, что началась эта операция с того, что у границы были расположены очень слабые российские силы, которые, собственно, и назывались силы прикрытия границы. Прикрыть они ее в полной мере не смогли. После этого ВСУ некоторое время наступали, подавляя очаги созданного российским командованием нового прикрытия в глубине российской территории. Вот такого наступления нет и больше не будет. Можно сказать, что российским командованием был создан новый фронт, новая линия обороны, которую российские войска пытаются удерживать. Там продолжают собираться резервы российские. Тем не менее, наступление ВСУ продолжается, и попытки продвинуться на нескольких направлениях и в сторону Курска, и в сторону Рыльска, и в сторону Льгова украинские войска предпринимают.
Как там действуют силы РФ для стабилизации фронта? Что можно сказать, в частности, о снарядах? Кажется, есть навязывание украинским силам вот этой традиционной для этого конфликта артиллерийской войны. О проблемах со снарядами ВСУ я прочитал в западной прессе. Все претензии туда, если это не так.
Я думаю, что есть проблемы не со снарядами, в основном, а с тем, что не удалось перебросить через границу большую часть артиллерии, которая участвовала в первом этапе наступления, поддерживая это наступление ударами через границу. Теперь дальности для большей части этой артиллерии не хватает, и требуется перебросить ее через границу, куда-то в район Суджи и в окрестности, для того, чтобы поддерживать наступление дальше. С российской стороны тоже не видно какого-то серьезного накопления ударных средств. Да, артиллерия действует, но по большей части удары наносятся беспилотниками. Вот чего-чего, а групп операторов-беспилотников обе стороны перебросили на этот военный театр большое количество. При этом, если изначально российская оборона, вот эта очаговая, располагалась в основном поперек основных дорог, то есть российское командование пыталось не допустить распространения мобильных бронегрупп ВСУ по дорогам, то теперь мы видим, что довольно прочные линии обороны установлены между дорог по проселкам, где в последние недели ВСУ пытались просочиться на фланги и в тыл российской обороны. И не то чтобы это какое-то специальное навязывание с российской стороны, просто при установлении относительно прочной организованной линии фронта с двух сторон эта война неизбежно скатывается в то, к чему мы привыкли за последние месяцы и уже даже, можно сказать, годы.
Уточнение. Ты сказал, что не смогли вооруженные силы Украины перебросить артиллерию из-за дронов, из-за большого количества российских дронов, из-за авиабомб, или это внутренние их причины?
Да, но прежде всего речь идет про удары дронов. Ну и, в принципе, это не самая простая часть операции. Это требует и времени, и больших организационных усилий. И под ударами дронов, особенно дальнобойных типа «Ланцет», это не самое простое, что можно сделать. Да, мы видим теперь все признаки той самой позиционной войны, к которой мы за последние месяцы, уже больше года привыкли. Все попытки пробиться бронегруппами через какие-то слабые участки обороны приводят к тому, что эти бронегруппы попадают под удары дронов и артиллерии с российской стороны, что вынуждает атакующего сменить тактику, отказаться от ударов этими бронегруппами и перейти к штурмовой тактике, то есть небольшие пешие подразделения пытаются атаковать какие-то важные участки фронта, чтобы позволить другим подразделениям продвинуться. Сейчас мы видим переход к этому традиционному уже для этой войны способу ведения боевых действий.
Какими тебе представляются действия дальше, особенно ввиду того, что силы нужны на Донбассе, и украинский главком Сырский на днях сам сказал, что одной из целей Курского наступления было отвлечение российских сил с Покровского и Кураховского, рядом с Покровском направлений, и надо будет про это обстоятельно поговорить после того, как про Донбасс тоже поговорим, там важнейшие события происходят, но тем не менее, вот сейчас все более какой-то подвешенный и ненужный, что ли, выглядит эта операция ВСУ.
Ну, эта цель, очевидно, что она не просто заявленная цель, она и была основной у этого наступления, просто потому что методом исключения другие цели под обоснование этой атаки не подходят. Эта цель решена не была. На мой взгляд, это было понятно с самого начала. У российского командования были резервы и силы на более спокойных участках, которые можно безболезненно использовать для создания фронтов в Курской области. Собственно, так оно и поступило. Мало того, кажется, что это наступление, ну, возможно, это совпадение просто по времени, но кажется, что это наступление в Курской области спровоцировало российское командование на то, чтобы усилить нажим на Донбассе, интенсифицировать это наступление. И, собственно, сейчас мы видим, что и по количеству задействованных сил на Донбассе, и по темпу продвижения это наступление значительно интенсифицировалось российское. В этом смысле логически понятно, что есть у украинского командования два варианта продолжения Курской операции. Пораженческий вариант, либо ее нужно немедленно свернуть. И силы, которые удастся высвободить и отвести из Курской области, использовать для укрепления обороны или для контратаки на других направлениях. Либо же украинское командование должно инвестировать еще больше сил в надежде, что новое продвижение в Курской области заставит российское командование использовать в том числе войска, которые сейчас давят в районе Покровска и Торецка.
В том случае, если украинское командование оттуда отведет войска, а российское командование, соответственно, там сосредоточит, там будет какой-то новый фронт все равно в районе границы, или как это может выглядеть? Просто при таком раскладе, я не знаю, может быть, у российского командования будет желание вот этот новый фронт дальше развивать, что там, Сумская область?
Ну, пока мы не видим, чтобы российское командование ввело в бой в Курской области достаточные силы для какого-то серьезного наступления. И я думаю, что в случае, если фронт стабилизируется в том виде, в котором он есть сейчас, такое контрнаступление в ближайшие недели не случится. И российское командование ясно дает понять, что наступление на Донбассе является приоритетом для него. И вряд ли в случае отвода украинских сил российские войска сразу захотят захватить Сумы или там, создать санитарный кордон, или как теперь это называется. Но, мне кажется, как раз средний вариант, что все остается так, как есть, и украинские войска пытаются улучшить свое тактическое положение в Курской области, чтобы затем перейти к обороне плацдарма, который им удалось создать, и потом этот плацдарм использовать в каких-то политических целях, мне он кажется наименее выгодным для Украины. Просто потому, что этот плацдарм потребует все равно использования значительных сил, которые будут скованы на этом малоперспективном с военной точки зрения направлении. При этом в обороне украинские войска столкнутся с теми же проблемами, с которыми они сталкиваются на Донбассе, а именно статичная оборона, состоящая из каких-то укрепленных пунктов, будет подвергаться эффективным бомбардировкам с воздуха. Мобильным силам до сих пор удавалось, собственно, за счет мобильности нивелировать преимущества российской авиации. Поэтому, да, имеет смысл, мне кажется, рассматривать два варианта. Первый – это отвод сил из Курской области и попытка их использовать на более важной с оперативной точки зрения направлениях. Или же попытка продолжать эту рискованную операцию, инвестирование туда дополнительных сил и средств с попыткой создать новый кризис для российской обороны, с тем, чтобы российское командование все же ослабило нажим на других направлениях.
Про другие направления, более перспективные. Про Донбасс, про Донецкую область, Покровск и Курахово. Ты в прошлый раз объяснял, чем важен Покровск, но, судя по комментариям, не все, может быть, поняли или требуется более подробное объяснение. И мне кажется, что можно еще раз повторить, объяснить, чем важен Покровск и про дорогу Покровск-Константиновка, про которую много раз говорили. Могу я тебя попросить снова это сформулировать, почему так важна для армии РФ эта цель?
Покровские города, которые находятся рядом с ним, это довольно большая агломерация, которая состоит из большого количества небольших городов и шахтерских поселков. Через этот район проходят все дороги, которые связывают Донбасс с Днепропетровской областью, с городом Днепр, который является, собственно, основной тыловой базой ВСУ. По этим дорогам снабжались все украинские войска в южной части Донецкой области, то есть в районе Великой Новоселки, и Угледара. Угледар являлся такой крепостью, которая прикрывала все южное направление. Начиная с марта 2022 года российские войска не могли там пробиться, несмотря на несколько кровавых попыток. Далее вся центральная часть Донецкого фронта, то есть вся украинская оборона, которая находится непосредственно рядом с городской чертой Донецка, находилась, потому что российским войскам в основном удалось в тоже долгих продолжительных кровавых штурмах оттеснить украинские войска на несколько десятков километров от, собственно, Донецка. Ну, вот весь этот фронт, вся украинская оборона также снабжалась через Покровск и соседние города. Для западной части Донбасса наиболее важен сам Покровск. Для южной части Донбасса важны тыловые базы ВСУ в городе Селидово и в городе Курахово. Непосредственно к Селидово российские войска подошли в последние два дня. И вот-вот начнется, если уже не начался, штурм этого города. Так что это не только дорога, которую ты упомянул, Покровск-Константиновка, через которую снабжаются в основном украинские войска в районе города Часов-Яр и в районе Торецка, но и еще несколько дорог в разных направлениях. То есть это вот тот самый типичный узел дорог, как его можно себе представить. То есть это и автомобильные, и железные дороги, и многочисленные склады, на которых хранились припасы всех этих группировок, из которых они отправлялись уже непосредственно войскам на линию фронта. И вообще инфраструктура для ведения боевых действий, которая работала начиная с 2014 года еще.
Там ведь довольно близко. Разве это не простреливается и так? Столь ли необходим непосредственно Покровск, командование Российской Федерации?
Ну, пока артиллерией сам участок не простреливается, ну, по крайней мере, невозможно организовать эффективную блокаду с помощью артиллерийского огня. То есть до самого Покровска остается около 10-15 километров, смотря от какого места считать. Ясно, что артиллерия действует не с переднего края, поэтому пока можно считать Покровск все-таки прифронтовым городом, непосредственно ему не угрожает штурм вот сегодня. Но при сохранении ситуации и при сохранении соотношения сил, которые мы наблюдаем сейчас, в ближайшие недели уже ситуация может измениться. И на самом деле, если украинское командование не предпримет каких-то радикальных шагов по укреплению этой обороны, судьба Покровска в ближайшие недели зависит только от решения российского командования, поскольку перед ним после успехов последних недель открываются разные варианты продолжения этого наступления. Либо сделать основной упор на наступление через Селидово в направлении Курахова для того, чтобы отрезать от снабжения южную группировку ВСУ, которая обороняется в районе Угледара и севернее его. Или же наступать на Покровск с целью нарушить снабжение на центральной части Донецкого фронта. Хотя кажется, что если смотреть на последние успехи и на текущее соотношение сил, то кажется, что российские войска могут наступать эффективно и в направлении Покровска, и через Селидово.
Когда про это направление комментаторы говорят, они в эти дни не стесняются в формулировках и произносят слова вроде «последний рубеж перед Покровском». И вот интересно, есть ли там этот, собственно, рубеж и оборона в городе и перед ним, насколько возможно. И невиданное по скорости продвижение, да, не считая первых дней вторжения. Тоже говорится, если пытаться понять феномен вот этого ускорения, это классический прорыв, там была линия обороны, и вот ее преодолели где-то в Новогродовке, да, наверное, и теперь расширяют свое присутствие, в том числе обороняя фланги, расширяя их, или как это выглядит?
Я бы сказал так, что это прорыв, но не вполне классический. Да, российские войска прорвали несколько линий обороны за последние недели на дальних поступах к Покровску, и это позволило им в том числе повернуть часть сил в южном направлении как раз в сторону Селидова, где украинская оборона была совсем слаба. То есть явно не предполагалась такая возможность, что российские войска, кроме Покровского направления, будут использовать какое-то еще соседнее. Но при этом от классического прорыва все это отличает то, что российские войска, имея большое преимущество в личном составе, используют типичную штурмовую тактику. То есть это большое количество штурмовых групп численностью в 4-5 человек. Одновременно штурмуют разные смежные участки обороны, где-то добиваются успеха, используют этот успех для его развития. Ну и при большом численном преимуществе эта тактика дает хорошие результаты, позволяет довольно быстро преодолевать оборону, причем как между городами, между населенными пунктами, так и непосредственно в населенных пунктах и даже городах с высотной застройкой. Таким образом, буквально за 3 дня российским войскам удалось занять большую часть города Новогродовка, который как раз находится между Покровском и Селидово. Чуть больше времени занял штурм города Гродовка, который прикрывает непосредственно Покровск. И также были взяты оборонительные позиции между городами, на территории шахт, которые в большом количестве находятся в этом районе, терриконов этих шахт и так далее. То есть штурмовая тактика, очевидно, дает успехи, но все эти успехи без массированного использования бронетехники к прорыву не приводят. То есть темпы продвижения российских войск ограничены тем, что войска эти передвигаются в пешем порядке со всеми вытекающими последствиями. То есть при том, что украинская оборона продолжает разрушаться на этом направлении в связи с большим дефицитом сил, при том, что воссоздать эту оборону на новых участках становится все тяжелее и тяжелее, мы не видим, чтобы российские войска могли действовать в глубине этой обороны. и одним ударом там, или чередой из нескольких ударов полностью ее нарушить. То есть после взятия очередной позиции происходит подтягивание этих самых штурмовых групп, начинаются новые атаки, и вот с примерно одинаковым темпом наступления, ограниченным как раз скоростью передвижения пешего человека с большим количеством груза на себе и так далее, то есть в равномерном, не очень высоком темпе это наступление продолжается. Что, собственно, постоянно дает украинскому командованию отсрочку на то, чтобы попытаться эту оборону усилить и как-то реорганизовать. Но этого не происходит и по объективным причинам. Для того, чтобы уравнять силы, очевидно, требуется не одна бригада и не две бригады, а значительно больше наряд сил, который мало того, что тяжело собрать, особенно в условиях, когда есть альтернативные варианты вроде наступления в Курской области, еще тяжелее эти силы задействовать, снабжать и так далее. То есть это не то, чтобы принято решение, и все люди из Курской области перебазируются под Покровск и организуют новую линию обороны, значительно более успешную, чем была предыдущая. При этом, на словах, по крайней мере, украинское командование предпринимает попытки исправить ситуацию. Там было несколько совещаний Ставки во главе с Владимиром Зеленским, которые были посвящены как раз Покровской и Торецкой проблеме. Но пока мы не видим, чтобы ситуация, что называется, на земле начала меняться.
Про Торецк давай обязательно поговорим, про Угледар, наверное, тоже надо будет сказать. Но прежде, в чем причина-то все-таки? Отсутствие резервов и силы в Курской области, поэтому украинское командование не готово было встретить наступающие войска и отразить их наступление? Или, не знаю, можно искать и полагаться на более литературные, что ли, объяснения? Может быть, ты видел, одна украинская политик на днях сказала, что, мол, армия РФ прошла там по пустым окопам от захваченной Новогродовки до Селидова, преступная ротация. Отозвали силы с фронта, не успев заменить новыми в разгар наступления противника?
Я думаю, что это все в частности, то, как это выглядит во время конкретных операций, и причины неудач, особенно болезненных в районе конкретных населенных пунктов, могут быть разными, могут быть вызваны плохой координацией, эффектом неожиданности, что атака ожидалась в каком-то другом направлении. При этом есть основная причина – это критический недостаток сил на этом направлении, причем который возник не сейчас, а он таким сохраняется, начиная, по крайней мере, с зимы 2024 года, с января, с февраля, когда пала Авдеевка. С тех пор ситуация в лучшую сторону не изменилась. Тогда тому были очевидные объективные причины – недостаток боеприпасов из-за временного прекращения американских поставок, недостаток личного состава из-за того, что старый закон о мобилизации фактически уже не мог нормально действовать, и требовались правки этого закона. Ну и после того, как эти текущие проблемы были решены непосредственно на этом направлении, да, в принципе, на большей части всего фронта от Харьковской области и до Херсонской, соотношение сил принципиально не поменялось. Отчасти это было связано с решением накопить резервы для того, чтобы перехватить инициативу. И здесь, конечно, есть вопросы к тому, как эти резервы были использованы. Не там, где для украинской армии сложилась критическая обстановка.
Это ты деликатно сказал про Курскую операцию.
Если действительно основной целью Курской операции был перехват инициативы таким образом, чтобы российская армия прекратила наступление на Донбассе и перебросила основную массу задействованных там войск на охрану границы, этого не произошло. Как я уже сказал, для того, чтобы сам шанс на такой исход сохранялся, требуются дополнительные инвестиции, скажем так, в эту Курскую операцию. Использование там дополнительных резервов и попытки все-таки прорвать фронт с тем, чтобы у российского командования не осталось никакого выбора, кроме как собирать войска со всех участков фронта для того, чтобы это украинское наступление остановить. Сейчас кажется, что вряд ли такое серьезное изменение ситуации на Курском направлении в принципе возможно.
Выйдут к Покровску. Там все-таки линия обороны, и туда ВСУ сможет стянуть силы, или ты ожидаешь штурма и нового Бахмута?
Ну, линия обороны там, где войска находятся. Если накопать и достроить бетонных сооружений, но оставить их без прикрытия войск, это не линия обороны. При этом сам себе Покровск и соседние населенные пункты, просто из-за того, что это достаточно крупные города с большим количеством застройки, в том числе многоэтажной, могли бы быть относительно удобным местом для упорной обороны. Но при этом нужно понимать, что весь функционал этого района как крупного транспортного узла и крупного тылового объекта для всей украинской армии на Донбассе, в случае начала штурма этих населенных пунктов, этот функционал исчезнет сам по себе, как исчез в свое время функционал Бахмута как крупного транспортного узла еще до начала основного штурма города силами ЧВК «Вагнер». Просто невозможно будет использовать Покровск и окрестности в качестве транспортного узла. В этом смысле уже не очень важно, будут российские войска продвигаться в жилой застройке Покровска, который превратится, естественно, в развалины очень быстро. Будут они продвигаться быстро или будут они продвигаться медленно. В случае начала штурма, в любом случае, для украинских войск и в южной части Донбасса, и в центральной части возникнут большие сложности логистического характера, прежде всего.
Что насчет Торецка и Угледара? Важно про эти два города тоже сказать.
Ну, это, на самом деле, два фланга этого большого фронта на Покровском направлении. При том, что Курская операция, вернемся к ней еще последний раз, буквально на секунду, Курская операция ВСУ ставила целью отвлечь российское командование от района Покровского. Как мы теперь понимаем, достичь этого украинским войскам в Курской области сходу не удалось. Можно было предположить, что, по крайней мере, остальные российские наступления, которые носили вспомогательный характер по сравнению с основным наступлением российской армии от Авдеевки в направлении Покровска, что эти наступления остановятся, и что именно за счет этих относительно менее важных участков российское командование и будет создавать группировку для обороны Курской области. И так оно, в общем, произошло. Мы знаем подразделения, которые были переброшены. В частности, они до этого вели боевые действия в районе Часового Яра или в районе Купинска и Сватова на северном участке фронта, или в Херсонской области на берегах Днепра. Вот. Но при этом, после того, как эти подразделения были переброшены в Курскую область, а вместе с ними, наверное, какие-то еще другие, которые пока не были задействованы непосредственно в боевых действиях и там составляют резерв для контратаки или для продолжения обороны, мы точно не знаем состав сил, которые там находятся, но мы точно знаем, что практически ни на одном из направлений российское наступление не остановилось. Буквально в последние дни вновь интенсифицировалось российское наступление в районе Купинска, при том, что казалось, что как раз это направление будет одним из основных доноров сил для обороны границы в Курской области, в Брянской там, или в Белгородской, просто из-за географической близости. Но мы видим, что российское наступление вновь разгорается в направлении Купинска. Есть сообщение про то, что занята значительная часть ставшего знаменитым села Синьковка. То есть это был просто синоним старого мема про избушку лесника. То есть значительные российские силы месяцами во много этапов пытались захватить село Синьковка, которое прикрывает Купинск с севера, с большими потерями и без особого успеха. Вот сейчас приходит сообщение, по крайней мере, о новой попытке штурма этой самой Синьковки. Про успех пока сложно говорить. Также продвигаются российские войска и к востоку, и к юго-востоку от Купинска. Ну и если говорить о географически близких к Покровску направлении фронта, туда российские войска продолжают наступление в Торецкой агломерации. Фактически вся Торецкая агломерация теперь сводится к непосредственно городу Торецк, где украинские войска пытаются сдержать российское наступление на север в сторону города Константиновка и Часов-Яр. И так же, как под Покровском, наличие обороны в городской застройке не может снизить темп российского наступления, по крайней мере, пока. Российские войска вошли на территорию города Торецк, продолжают продвигаться как с юго-восточного направления, так и с южного. И так же, как и Покровское направление, очевидно, Торецк требует резервов, причем чем быстрее, тем лучше. Причем, опять же, вряд ли проблемы, которые там у ВСУ есть, можно решить одной или двумя бригадами. И аналогичная ситуация складывается и на южном участке фронта, то есть в районе Угледара. Российские войска давно задумали и проводят операцию по попытке охвата украинской обороны в самом Угледаре и на соседних шахтах, которая отлично держалась при ударах с юга, то есть как бы в лоб. Все попытки российской армии захватить ударами с юга Угледар к успеху не привели. Но в последние месяцы российское командование изменило форму операции. Наступление теперь ведется с востока, со стороны села Новомихайловка, который был захвачен еще в конце весны, в начале лета. С тех пор продвижение российских войск ускорилось. И сейчас российские войска вышли к основной дороге, которая связывала Угледар с тылами. Российские войска захватили село Константиновка, не путаясь с городом Константиновка, который находится в районе Часового Яра. Село Константиновка, через которое шла дорога на Курахово, а также подошло к территории шахт, про которые я выше говорил, которые были важной частью системы обороны Угледара. И опять же, при сохранении темпов наступления, которые мы видим сейчас, в ближайшие недели ситуация для угледарской группировки ВСУ может стать критической. Это может привести к тому, что Угледар придется эвакуировать. Как мы знаем из примера Авдеевки, вряд ли такая эвакуация позволит ВСУ немедленно создать новую линию обороны, на которой можно будет закрепиться и сдерживать российские войска. То есть создастся опасность прорыва российских войск дальше на запад и северо-запад. Это само по себе создаст угрозу для украинской группировки в районе Великой Новоселки. В общем, все это может привести к полноценному кризису ВСУ в южной части Донбасса.
Если в более широком контексте все это оценивать, потому что, в частности, так много говоря про Покровск, могло сложиться впечатление, что это, не знаю, ключ ко всей войне, что вот здесь и решается судьба вооруженных сил Украины или армии Российской Федерации. В том случае, если Угледар, Торецк, Покровск взяты. Что происходит дальше и каким образом будет украинское командование реагировать? Верно ли сказать, что западная помощь по-прежнему идет? Часть ее даже не очень понятно, где находится сейчас, хотя деньги были выделены и, наверное, там какие-то закупки, поставки есть. Люди призваны, и вроде осенью их обещали обучить и поставить в строй. Военная машина Украины все еще работает, и не сказать, что она хуже функционирует, чем российская. То есть судьба под Покровском, под Угледаром и под Торецком не решается.
Нужно, во-первых, помнить про политический контекст, в котором продолжается эта война. За Покровском заканчивается территория Донецкой области, начиная с территории Днепропетровской области, которая, по крайней мере, как первоочередная цель для Кремля, ранее не заявлялась. И аннексия Днепропетровской области не заявлялась среди важных целей войны. При этом, опять же, нужно помнить, что в руках ВСУ остается крупная агломерация, где располагалась, начиная с 2022 года, украинская столица Донбасса. Это район городов Краматорск и Славянск и окружающих населенных пунктов, которые российская армия пыталась атаковать с севера в 2022 году. Но после поражения российской армии в Балаклее и в Изюме угроза для Краматорска и Славянска была снята. И позиции ВСУ в этой северной части Донбасса до сих пор были довольно крепкими. Мало того, российская армия после того, как ЧВК Вагнера захватила Бахмут, не пыталась наступать на Славянск и Краматорск вдоль дороги, которая идет со стороны Бахмута. То есть, очевидно, российское командование понимает все сложности, с которыми оно может столкнуться при попытках захвата этого района. И, по крайней мере, завершающую часть битвы за Донбасс оно как раз планирует провести в районе Краматорска и Славянска. Даже падение Покровска, которое, как мы уже выше с тобой сказали, приведет к, возможно, решающему кризису украинской обороны в южной и центральной части Донбасса, оно само по себе не приведет к неизбежному падению агломерации Краматорска и Славянска. Там есть надежный путь снабжения через Харьковскую область, через город Изюм, который в свое время захватила российская армия, когда пыталась район Краматорска и Славянска отрезать и захватить. После того, как в 2022 году Изюм и часть Донецкой области по реке Оскол была освобождена ВСУ, надежные пути снабжения Краматорска и Славянска сохраняются. При этом на пользу украинскому командованию по-прежнему играет тот факт, что темпы российского наступления относительно невелики. То есть мы по-прежнему не видим глубоких прорывов, которые могут полностью разрушить украинскую оборону и заставить ВСУ отступать там, до Днепра. Поэтому на то, чтобы захватить даже всю территорию Донбасса, российской армии при нынешней тактике и при нынешнем соотношении сил по-прежнему требуются месяцы, а то и годы. И это дает возможность украинскому командованию, по крайней мере, попытаться создать новые соединения, которые теоретически могут изменить ситуацию в пользу Украины в последующих сражениях. Мы знаем, по крайней мере, номера бригад, которые находятся в стадии формирования. Там есть несколько очередей формирования этих бригад, которые отличаются по времени старта этого формирования. Поэтому эти бригады находятся в разной степени боевой готовности. Бригады с номерами, которые начинаются на 150, часть из них уже вступила в бой. Правда, не совсем в том виде, в котором планировалось. То есть планировалось, что это будут полноценные механизированные бригады, то есть с большим количеством танков, бронетехники и так далее. Но часть бригад была в процессе переименована в мотопехотные. То есть это значит, что основным видом транспорта для них является автомобильный или там легкобронированная техника. То есть у них есть недостаток тяжелого вооружения. Формируются другие несколько очередей этих бригад. Мы ничего не слышали в последнее время про массовую поставку бронетехники и артиллерии. А напомню, что зимой и весной 2023 года, когда формировались бригады для украинского наступления, как раз это был период массовой поставки Западом бронетехники и артиллерии для украинской армии. Сейчас ничего о таких массовых поставках не слышно, то есть есть какие-то отдельные обещания некоторых европейских стран, отдельные поставки в счет предыдущих обещаний, но мы не видим, чтобы была какая-то организованная попытка сформировать 10 или несколько даже десятков бригад, вооружить их бронетехникой, специальным образом обучить, чтобы потом отправить в бой. То есть мы видим, продолжается процесс формирования соединений для украинской армии. Ясно, что этот процесс в любых условиях займет несколько месяцев. В случае, если для этих бригад не найдется вооружение, даже после того, как личный состав этих бригад будет обучен, слажен и так далее, они будут иметь ограниченную боевую ценность. То есть пока не видно, чтобы при нынешних темпах и в нынешних условиях военного строительства ситуация могла бы в ближайшие месяцы перемениться в пользу Украины.
Небольшая пауза. Снова хочется воспользоваться тем, что у подкастов с Дмитрием Кузнецом аудитории больше, чем у обычных эпизодов, и сказать спасибо всем, кто помогает «Медузе» финансово. Без ваших пожертвований, совершенно добровольных, а у нас нет никакого особого контента для спонсоров, то есть и привлечь вас особо нечем, кроме наших искренних просьб. Ну так вот, без вашей поддержки наша редакция не смогла бы продолжать работу. Признаться, и сейчас собираемых средств недостаточно, «Медуза» существует в режиме строгой экономии. Пожалуйста, если вы еще не стали нашим жертвователем, станьте, конечно, при соблюдении важных условий. Если вы не живете в России, и вам не может навредить транзакция в пользу иноагента нежелательной организации, а мы точно никому не скажем, но при нахождении в России мало ли что может случиться. И второе условие. Если у вас есть на такую помощь средства, сумма может быть любой, но мы просим ориентироваться на примерно такой желательный платеж от 15 евро в месяц и выше. Оформить пожертвование нетрудно благодаря ссылке в описании к подкасту. Лайки, комментарии, подписка на YouTube и других платформах тоже является формой поддержки. Продолжим наш выпуск. Несколько новостей последней недели, связанные с войной, которые следует также обсудить. Хронологически предлагаю пойти, то есть самые ранние из них. Обмен пленными, уже 55-й по счету с начала большой войны между Россией и Украиной. Происходило дело 24 августа. В Россию, как сообщается, вернулись в основном срочники, захваченные во время наступления ВСУ в Курской области. В Украину вернулись тоже срочники, в том числе попавшие в плен в первые месяцы полномасштабного российского наступления. Также военные моряки, пограничники, гарнизон охраны Чернобыльская АЭС и 82 участника обороны Мариуполя. Вот это я бы подчеркнул. В том числе полсотни защитников Азовстали, уточняется, были переданы. Я бы рискнул сказать, что вот это самое нетипичное. Ну, то есть обмены происходят часто, но азовцы, чтобы отдавались, это каждый раз приковывает внимание, потому что ты, конечно же, помнишь, в самом начале Большой войны российские пропагандисты и власти на это намекали, обещали устроить некий новый Нюрнберг над правыми, да, над неонацистами в рамках вот этой вот денацификации Украины, как это говорится, на языке российской пропаганды и на авторитетном российском языке. Но с тех пор полк Азов, и опять же, ты, конечно, это помнишь, превратившийся в пропагандистский жупел, как-то поредел, в смысле те люди, которые были под контролем России. И за Медведчука их отдавали, там было непропорционально, если считать по головам, 100 человек, да, из Азова отдали. Еще можно вспомнить командиров, которых Москва отдала Анкаре под гарантией, что они до конца конфликта будут находиться в Турции, но Анкара передала их Украине. Ты, когда смотришь на этот обмен, цепляется твой взгляд за что-то, и в частности за Азов, цепляется ли?
Ну, с самого начала, когда срочники в Курской области попали в плен, было заявлено, что они будут обменены на военнослужащих полка Азов. Мало того, там устроили видеозаписи с этими срочниками, где срочники просили это сделать, российское руководство заставили попросить. Так что, в принципе, это ожидаемый обмен. Единственное, что обращает на себя внимание, это скорость, с которой он был организован. Что говорит, прежде всего, о политической значимости освобождения срочников для Кремля. Ну, мы все знаем, что, несмотря на отсутствие законодательных запретов на участие срочников в боевых действиях, такой запрет установлен, собственно, Кремлем, указами Путина. При этом нужно помнить, что при том, что руководство полка Азов передано Украине уже давно, значительная часть военнослужащих, которые попали в плен на Азовстале и вообще в Мариуполе, по-прежнему остаются в плену. Часть из них осуждена на длительные сроки заключения. Не в результате Нюрнбергского процесса, а в результате отдельных судебных решений. Причем им приписываются тяжкие преступления против мирного населения Мариуполя. Якобы они там расстреливали людей, которые пытались город покинуть. Естественно, верить этим судебным заседаниям совершенно невозможно. Но при этом никакого масштабного судилища политического тоже не получилось. Прежде всего, потому что эти военнопленные являются ценным ресурсом для российского руководства. И эти ресурсы можно торговать. Вот сейчас этот ресурс пригодился для того, чтобы решить текущую политическую проблему. При этом, опять же, нужно помнить, что были освобождены не все военнослужащие полка Азов, также и значительная часть срочников, по самым консервативным подсчетам, примерно половина из тех срочников, которые попали в плен в Курскую область, по-прежнему остаются в плену. А так, в принципе, обмен пленными – это фактически единственные переговоры, которые идут регулярно, то есть не обсуждаются, по крайней мере, явно некие политические вопросы. Ну, есть слухи про какие-то странные и сложные переговоры о взаимном прекращении ударов по экономической базе. Но при этом из явных переговоров, из тех переговоров, которые реально дают какой-то результат, это единственное направление, по которым сохраняются контакты.
У тебя есть понимание, почему так происходит? Потому что, да, вот эти переговоры, которые вроде как то ли намечались, то ли велись в Катаре про удары по энергоинфраструктуре, по топливному комплексу в России и по обеспечению теплом и электроэнергией в Украине, были закончены, так заявляется, после украинского наступления в Курской области. А с обменом пленными почти сразу вот этот диалог появился или, если угодно, не прекращался. Понимаешь ли ты, почему происходит так, почему стороны не ждут, когда конфликт закончится, чтобы потом поменять всех пленных?
Ну, это наименее острая в политическом плане проблема, по которой можно переговариваться. И после каждого обмена бывают не то чтобы скандалы, но заявления людей с той и с другой стороны, что обменяли не тех и не на тех, и курс обмена должен быть другим. Но, в принципе, какого-то острого недовольства не бывает. Для обеих сторон это в политическом смысле выгодный процесс. Собственно, это и говорится после каждого обмена, что нам удалось вернуть домой людей, которым угрожала опасность и так далее. То есть без больших политических вложений можно получить значительные выгоды для внутренней политики. Ну и кроме того, очевидно, что и та, и другая страна считает важным для себя возвращение пленных. И хочется напомнить, что пополнение обменного фонда, как это назвал Зеленский, это было заявлено как одна из целей этого наступления.
Очень циничный вопрос. А в чьих интересах больше такой обмен? Кому это выгодней? Не знаю, можешь без политического аспекта в чисто военном сказать, но на твой выбор.
Ну, в военном смысле это не дает больших выгод никому. С точки зрения политики, очевидно, выгоднее это тому, у кого пленных больше. В данном случае это Россия, безусловно. И пленных больше в основном потому, что в самом начале войны был Мариуполь. Было принято тогда политическое решение не выводить две бригады с всякими средствами усиления из Мариуполя, оставить их там для того, чтобы предотвратить использование российских войск для наступления Запорожской области и на юге Донецкой области. Если есть такие, кто слушает наши с тобой разговоры регулярно, я уже высказывал личное мнение о том, что это было решение неудачное, потому что, кроме того, что эти бригады в значительной степени погибли или попали в плен, то есть военнослужащие этих бригад, использование соединений в отрыве от тылов, от снабжения и при невозможности снабжения кажется заведомо менее эффективным, чем использование их, так как они для этого созданы. То есть с поддержкой, с поступлением боеприпасов, подкреплений, эвакуацией раненых и так далее. И эти бригады могли, наверное, принести больше пользы, если бы они были из Мариуполя выведены, пока это было возможно. А было это возможно до десятых чисел марта 22 года. Пока шли бои за Волноваху, бригады, в принципе, могли еще отступить. В результате несколько тысяч человек попали в плен. По-прежнему составляют значительную часть этого, как Зеленский это называет, обменного фонда. И обменный фонд со стороны России больше, чем со стороны Украины. И при обмене по курсу 1:1 у России обменный фонд остается больше, чем у Украины. Ну, есть только одно обстоятельство. На погранпереходе, где происходили предыдущие обмены в Белгородской области, сейчас идут бои. Поэтому процесс обмена с технической точки зрения требует какой-то новой организации. Что, собственно, и случилось. Был организован канал через Беларусь, насколько я понимаю. То есть активизация боевых действий на границе с технической точки зрения эти обмены усложнила значительно.
Идем дальше. Другая тема. Обстрел Украины. Большое количество выпущенных ракет. Мы на этой неделе наблюдали и беспилотников. В первый день по 100 в каждой категории, в смысле ракеты беспилотников, было выпущено. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов заявил, что это был удар возмездия и своего рода ответ, да, за что возмездие на наступление ВСУ в Курской области. Иногда мы с тобой заговариваем примерно про это. Является ли то или иное действие на этой войне, например, такой-то шаг РФ не то что местью, но политическим действием, такой ужасной формой диалога, международной политики. Ты обычно говоришь, нет, давай в это не втягиваться, давай говорить про военный смысл. Но вот тут, хоть это и депутат Госдумы, может, не очень значимое лицо, с другой стороны, Картополов не последний в путинском эстаблишменте человек, он говорит о ударе возмездия, это трудно не заметить. И снова ли ты хочешь отмести предположение, что это может быть актом политическим, или готов порассуждать и об этом тоже, не ограничиваясь только военным смыслом?
Давай уточним. Я никогда не говорил, что это не политический акт. Мало того, видимо, изначально, с тех пор, как в 2022 году Россия перешла к массированным ударам по объектам инфраструктуры и экономики, видимо, политический смысл был главным во всех этих ударах. Я говорил о том, что с военно-политической точки зрения такие удары бессмысленны. То есть если тот, кто такие удары наносит, имеет своей целью подавить политическую волю к сопротивлению, это, как показывает нам история, путь неэффективный, назовем это так. сами по себе эти удары по инфраструктуре двойного назначения, что называется, то есть которые можно использовать и для снабжения армии, но в основном они изначально являются гражданскими объектами, то есть производимыми ими товарами и услугами пользуется гражданское население. Вот влияние на состояние общества и на волю к сопротивлению общества само в себе, как правило, невелико при таких ударах. Если говорить про экономический эффект, он, безусловно, есть. Естественно, проблемы с поставками электроэнергии в Украине и проблемы с ценами на бензин в России – это все значимая вещь. Но, опять же, на исход войны вряд ли удары такого масштаба могут повлиять. То есть они, естественно, усложняют властям и той, и другой страны жизнь. Безусловно, усложняют жизнь гражданским в обеих странах, но в основном, естественно, в Украине. С военной точки зрения эти удары прямо влияют на распределение ресурсов, и в этом их военный смысл. Но, конечно, чем дальше, тем более прикладным этот смысл кажется. Прикладным в смысле, а заодно это повлияет на ресурсы противника. То есть если в 2022-2023 году можно было говорить про то, что российские удары имеют главной целью повлиять на украинские ресурсы, прежде всего на целостность системы ПВО, тогда эти удары заставляли тратить дефицитные боеприпасы к ПВО, и по-прежнему заставляют тратить дефицитные боеприпасы. Но, кажется, это уже не является и не декларируется как главная цель. Ну, естественно, такое военное значение по-прежнему есть. Если говорить про Украину, думаю, что очевидный рост эффективности ударов со стороны России вызван тем, что значительная часть средств ПВО перебазирована к фронту. В частности, сейчас используется в Сумской области защита тыла украинской группировки, которая действует на юге Курской области. Есть значительная группировка, в том числе с лучшими системами ПВО, поставленными Западом, на границе Донецкой области и Днепропетровской. Мы это знаем, например, по факту поражения одной из батарей зенитно-ракетной системы «Патриот» в районе Павловграда, то есть как раз у границы Днепропетровской области и Покровского района Донецкой области. И мы видим, что способность Украины к обороне тыловых районов при таких массированных ударах, видимо, уменьшилась, назовем это так.
Говоря о ПВО, и вот ты сказал про перемещение, также часто встречается мысль о том, что ПВО истощается украинское, но просто неравномерно, что Запад поставил свои системы, но вы были советского образца системы, которые составляли основу защиты неба Украины. Имеется в виду, в первую очередь, что боеприпасы закончились. Насколько это важный аспект?
Ну да, все ровно так. Мировые запасы, кроме России и стран, которые, очевидно, являются союзниками России, к системам ПВО советского производства практически иссякли. Все, что можно было поставить с минимальными политическими усилиями, Украине было поставлено. И в связи с дефицитом боеприпасов эти советские системы фактически перестали быть основой ПВО Украины. Взамен были поставлены западные системы большой, средней и малой дальности. Количественно это все равно значительно меньше, чем Украины было до начала войны. Запад пытается усилить группировку ПВО Украины. Процесс идет по нарастающей. Вот при этом очевидно, что эти поставки недостаточны для того, чтобы решить все проблемы и на фронте, и в тылу. И несмотря на то, что поставки растут, и каждый пакет помощи, допустим, США, включая в себя боеприпасы для систем ПВО, прежде всего для ЗРК «Патриот», и количество батарей увеличивается в последние месяцы, которые поставляются Украине. При этом в связи с ростом возможности российской авиации и российских ракетных войск по нанесению ударов, ситуация для Украины не улучшается. По-прежнему приходится выбирать между охраной тыла и попытками противодействовать российской авиации на фронте. Как мы видим, этот выбор бывает болезненным.
Давай немножко вернемся, пожалуйста, про энергообъекты, промышленные объекты Украины. Вот в эти дни одну из пораженных целей российская сторона назвала центром, где находились иностранные военные советники, но в основном мы говорим про электростанции. Это все предвестие плохой зимы для Украины, еще одной плохой зимы, и тоже часть стратегии российской армии, которую мы наблюдали и до этого, насколько она оправдана, что ли, в военном смысле. То есть я помню, ты в самом начале обсуждения этой главки, этой темы сказал, что в политическом смысле оказывать давление таким образом бесполезно, но отвлекаются административные ресурсы, материальные ресурсы, плюс если промышленность производит, а у Украины она производит какое-то вооружение, это тоже проблема. Это не проходит бесследно, но не мог бы ты нам эту стратегию объяснить?
Главная проблема в такой стратегии для российского руководства заключается в том, что оно не может нанести критический ущерб украинской экономике. И, как мы с тобой уже обсудили, не может дать тот политический эффект, который соответствовал бы затраченным ресурсам. Конечно, все рассказы про то, что ракета осталась на два удара, это известный мем, но при этом этот ресурс для России, мягко говоря, не бесконечный. И производство новых ракет требует значительных усилий организационных, в том числе там, налаживания импорта, микросхем и так далее. Очевидно, что эти ракеты используются по некому графику, который соответствует возможностям по производству этих ракет. Именно поэтому мы видим не ежедневные удары по большому количеству целей, а кампании, приуроченные к какому-то политическому моменту. То есть ракеты накапливаются, после чего наносится удар, и наступает очередная пауза, которая нужна для восполнения запасов этих ракет. Если говорить про энергетику, я не специалист, вот насколько я поверхностно изучаю этот вопрос с помощью экспертов, понимающих в этом деле, без невозможного с политической точки зрения уничтожения атомной энергетики, полный эффект, который может реально выключить украинскую экономику и привести к критическим социальным проблемам, невозможно. Ясно, что удары по атомной энергетике – это последнее, на что пойдет Кремль по политическим причинам, прежде всего по внешнеполитическим. Это очевидное табу, в том числе для союзников России. Кроме того, что это прямо запрещено конвенциями по методам и обычаям ведения войны, да, это политическое табу, в том числе для стран так называемого глобального юга. То есть большими усилиями производственными и организационными России и Кремлю удается выдерживать этот внутренний график по накоплению ракет и потом использованию их все-таки в основном в политических целях, но при этом эти усилия не могут привести к принципиальному изменению положения как на фронте, так и в украинском тылу.
Давай поговорим об обратном. Обстрелы Украины, территории Российской Федерации. Опять же, на днях мы видели поражение военных аэропортов, в частности, в Саратовской области, в Энгельсе. Такое уже было с тем же Энгельсом, причем прежде это случалось даже, я бы сказал, интересным способом. Простите мне это слово, когда применялся советский боеприпас, советский еще беспилотник Ту-141. Его переделали под дрон «Камикадзе». И потом были налеты на тот же Энгельс. Российская армия перемещает, защищает свои самолеты. Были также дальние удары Украины, скажем, по Елабуге, по российскому производству дронов, не поражает дальность, думал я. Но на этой неделе видел фотографии беспилотника украинского в Мурманской области. Целью там, очевидно, был тоже военный аэропорт. И я бы сказал, что вот это как-то поражает, тем не менее, пролететь через всю Россию, включая, ну, районы, близкие к Москве и Санкт-Петербургу, и добраться не из Норвегии, не из Финляндии, а с территории Украины до русского севера. Это прям поразительно. Тебя это удивило?
Нет, не удивило. Если знать тактико-технические характеристики дронов, которые Украина использует для этих ударов, как раз 2000 километров, а это примерно столько, от севера Украины до авиабаз на Кольском полуострове. Это, видимо, действительно самый дальний удар из всех, который Украина пыталась нанести. Насколько можно судить, дроны эти были сбиты, есть видео, и авиабаза не пострадала. Да, надо понимать, что авиабаза Оленья под Оленегорском — это место сбора российской дальней авиации, которая была перебазирована в том числе из того же Энгельса в Саратовской области, в значительной степени была перебазирована в Мурманскую область именно для того, чтобы обезопасить ее от ударов Украины. То есть авиабаза в Энгельсе используется, но значительная часть самолетов перебазирована как раз в Мурманскую область. Что касается дронов, которые Украина использует для этих ударов, они сделаны на основе легкомоторного самолета украинского производства, который массово производился последние 10 лет. Такие легкомоторные самолеты фактически из очень похожих деталей массово производятся во всем мире. На основе мотора Rotax, который стоит как на этих легкомоторных украинских самолетах, так и на дронах, которые сделаны на основе этого самолета, сделано там около 50 моделей по всему миру. То есть это стандартный мотор, весьма эффективный. Украинский самолет был рассчитан на экипаж в 2 человека. И эти 2 человека составляли значительную часть массы этого самолета. Если экипажа нет, можно нарастить дальность этого самолета. Изначально он имел дальность около 1000 километров. Понятно, что если вместо экипажа установить дополнительные баки с топливом, можно значительно увеличить дальность. Есть с тем же самым мотором в мире самолеты с одним человеком в экипаже. Вот как раз у них дальность примерно 1500 километров. Ясно, что если заменить этого человека в экипаже системой дистанционного управления и системой ориентации в пространстве там, на основе спутниковой навигации, то можно еще увеличить дальность, даже при том, что устанавливается такой самолет-боеголовка. При такой дальности есть как раз очевидное ограничение на мощность боеголовки, которая в итоге получается даже менее мощной, чем у российских шахедов. Тоже не самое мощное оружие. Поэтому не вызывает удивления возможности Украины по нанесению ударов на 2000 километров. В радиусе действия этих дронов лежит в том числе практически весь Уральский регион. Но вызвало бы, конечно, удивление удары там, по каким-то целям в Западной Сибири и дальше.
Для чего Украина это делает? Верно ли понимать, что это снижение преимущества Российской Федерации в воздухе, о чем в одном из своих выпусков ты подробно говорил? Зеленский тут, кстати, во вторник, 27 августа, на своей пресс-конференции анонсировал украинскую баллистическую ракету. То есть это все, по большому счету, нужно для ударов по авиаинфраструктуре, для того, чтобы меньше летало и меньше сбрасывало на Украину российская авиация своих бомб.
Все так, в связи с относительной слабостью украинского ПВО, даже со всей западной помощью, это единственный способ борьбы с российской авиацией. Это удары по аэродромам, которые Россия по-прежнему не может защитить. То есть ясно, что есть удары, типа удара как раз по авиабазе на Кольском полуострове, который не привел к успеху, но значительная часть ударов с помощью этих, скажем так, малотехнологичных дронов к успеху таки приводит. Один из самых результативных ударов как раз был на прошлой неделе по авиабазе в Волгоградской области. Там по спутниковым снимкам и по снимкам, которые были сделаны на земле, видимо, неким российским военнослужащим, видно, что было повреждено несколько самолетов, в том числе бомбардировщиков Су-34, который является основным носителем бомб с системой планирования и коррекции. Да, возможность российской авиации использовать эти авиабомбы массово, возможность российской промышленности массово их производить на основе советских запасов свободно падающих бомб, это огромная проблема для Украины, проблема непосредственно на фронте. В значительной степени успехи российской армии последних месяцев, последнего года связаны как раз с массовым использованием этих авиабомб. Значительная часть проблем Украины в обороне, прежде всего, связана с тем, что с помощью этих авиабомб, относительно точных и очень мощных, и с огромными запасами, подавляется практически любая оборона, в том числе оборудованная в инженерном отношении, то есть специальные бетонированные укрепления не являются препятствием для российской армии, которая использует эти авиабомбы. И совершенно понятно уже давно, что самый эффективный способ борьбы с российской авиацией – это были бы удары по аэродромам, вытеснение российской авиации из приграничных областей, по крайней мере, вытеснение. Понятно, что в идеале нанесение потерь российской авиации, уничтожение значительной части бомбардировщиков Су-34 Украине бы очень помогло. Но понятно, что при использовании тихоходных дронов, у которых там скорость 150 км в час, не приходится рассчитывать на победу в этой воздушной войне. Но, по крайней мере, вытеснить российскую авиацию из приграничных областей, заставить самолеты использовать дополнительные топливные баки, что теоретически может снизить эффективность авиации, это абсолютно понятная, очень важная цель для Украины. И в отличие от ударов по нефтеперерабатывающим мощностям, это прямо влияет на положение на фронте. Ну, по крайней мере, при должной системности этих ударов, при сохранении высокой эффективности, такая стратегия может повлиять на ситуацию на фронте, назовем это так. Пока не видно, чтобы при всей эффектности ударов по аэродромам это привело бы к какому-то снижению интенсивности использования российской авиации. Но также ясно, что одними дронами этот вопрос не решается. Именно поэтому мы последние месяцы слушаем всю эту дискуссию о том, Украина хочет добиться от Запада снятия ограничений на использование дальнобойных крылатых и баллистических ракет. И как Запад, который опасается как раз, что такие удары приведут к эскалации, просто потому что известно, что значительные потери в авиации являются для российского руководства записанным в доктринальных документах триггером для такой эскалации, то есть для рассмотрения возможности об использовании ядерного оружия. Именно поэтому вся дискуссия продолжается, такое разрешение Украины до сих пор не получено, при том, что в отличие от многих запросов Украины на поставки вооружения и там, на разрешение использования этого вооружения, в том, что касается разрешения на использование ракет, действительно есть очень большой военный смысл.
Переходим к вопросам слушателей. Вы оставляете их на YouTube в ветке специально закрепленного комментария. Канал называется «Подкасты Медузы». Если напишите под этим выпуском, то будет что выбрать, когда мы будем готовиться к следующему. Все вопросы задать Дмитрию не представляется возможным. На часть из них ответы можно получить, послушав этот выпуск. Какие-то из вопросов, честно скажу, трудны для ответа, могут быть общими или подразумевать, что отвечающий должен иметь доступ к гостайне одной, второй или обеих сторон. Так что, дорогой Митя, я выбрал один вопрос и скажу честно, что он примерно в том же направлении, что и несколько также заданных. Тебя часто спрашивают, дескать, почему ты в предыдущем эпизоде сказал, что не обменять Курскую область Украине, занятые территории там, на, скажем, Харьковские земли во время потенциальных будущих переговоров. Давай я через вопрос Александра из Екатеринбурга зайду. Здравствуйте, Дмитрий и Владислав. Дмитрий, вы в выпуске говорите, что, на ваш взгляд, основной целью ВСУ по результатам наступления в Курской области является перехват инициативы. Не могли бы вы развить эту мысль и объяснить, что с этой перехваченной инициативой дальше делать? Больших резервов у Украины наверняка нет, ни в технике, ни в живой силе, чтобы навязать новое направление для удара. Каким образом перехваченная инициатива может изменить ситуацию? Как тебе вопрос, Александр?
На самом деле два вопроса там содержатся. Если говорить про использование захваченных в Курской области территорий на переговорах по обмену этих территорий на захваченные Россией земли Украины, мой скепсис основан на том, что мне кажется крайне маловероятными, по крайней мере, в ближайшие месяцы, а может быть годы, прямые переговоры по территориальному вопросу. Для обеих сторон такие переговоры, которые подразумевают какой-то компромисс и уступки, являются крайне болезненными в политическом плане. Для Украины, возможно, в большей степени, чем для России. Но и для России, с тех пор, как Путин объявил о своих самых минимальных территориальных претензиях, этот вопрос тоже является политически болезненным. То есть для того, чтобы пойти на компромисс, Путину теперь нужно будет снизить свои запросы, которые он публично огласил. И назвал их минимальными условиями победы. Если раньше Кремль мог объявить своей победой все что угодно, теперь он сам связал себе руки в этом плане. Что касается Украины, да, для нее любой компромисс по территориальному вопросу является политически болезненным. На самом деле, даже в нынешних условиях кризиса на фронте такой компромисс является невозможным. Поэтому я по-прежнему считаю, что такие переговоры по установлению новых границ в ближайшее время и даже в среднесрочной перспективе невозможны. И единственный предмет переговоров, который кажется реальным, это прекращение огня. Опять вспомним тот самый корейский вариант. Корейская война закончилась не миром, а прекращением огня, которое тогда оказалось временным. Но до сих пор это фактически единственный главный договор между Северной и Южной Кореями, который продолжает действовать. В очередной раз временная мера оказалась настолько постоянной, что является основой политики двух государств. Поэтому, когда мы говорим о том, что выиграет Трамп, и он прекратит войну, надавив и на Москву, и на Киев, используют кнут и пряник для того, чтобы война прекратилась, мы говорим, конечно, и прежде всего не про какой-то постоянный мирный договор, а про прекращение огня. То есть без какого-то постоянного решения территориального вопроса, который и для Кремля, и для Украины стал политическим символом. Поэтому, если мы говорим про возможные переговоры с участием Трампа, без участия Трампа в любой конфигурации, это будут прежде всего переговоры о временном прекращении огня, который, как мы знаем, может стать совсем постоянным, эффективно завершить войну, на самом деле. Но при этом совершенно очевидно, что если к началу таких переговоров Украина сохранит за собой какие-то территории России в Курской области или еще где-то, в случае, если Украина не будет военного преимущества в этот момент, кажется, что вывод украинских войск с этой российской территории может быть только условием для начала таких переговоров. Поэтому предлагаю не фантазировать о переговорах, на которых Путин выменивает у Зеленского Курскую область за какой-нибудь кусок Донецкой области или, там, не знаю, за территории в Харьковской области, захваченной Россией ранее. Предлагаю рассматривать украинское наступление через границу с чисто военной точки зрения. По истечении уже месяца боев в Курской области самое значительное достижение ВСУ – это не захват города Суджи, а попытка захвата инициативы. На войне тот, кто владеет инициативой, имеет возможность наиболее эффективным для себя способом использовать свои ресурсы. Понятно, что если бы Украина не скопила бы резервы в несколько бригад, а использовала бы эти бригады по мере доступности для обороны того же Покровска или Торецка, это бы, безусловно, осложнило бы жизнь российской группировки, которая ведет наступление на Донбассе, но при этом не изменило бы соотношение сил в пользу Украины настолько, чтобы эта оборона была успешной, ну и самое главное, не лишило бы возможности российского командования выбирать направление для удара. В значительной степени российские успехи в этом наступлении после захвата Авдеевки основаны на том, что российское командование довольно эффективно меняет направление основного удара. Несколько раз ему удавалось застать украинское командование врасплох. Основные успешные для российской армии эпизоды в этом наступлении как раз связаны с тем, что российское командование эффективно использовало преимущество в инициативе. Один из главных эпизодов – это прорыв в районе поселка Очеретино, который привел как раз к непрекращающемуся кризису украинской обороны на Покровском направлении. Стал возможным именно потому, что российское командование, владея инициативой, нашло выгодный момент для нанесения удара в тот момент, когда ВСУ были заняты ротацией войск на важнейшем направлении. В общем, Очеретино было ключом, очевидно, ко всей украинской обороне между Авдеевкой и Покровском. Были еще несколько менее значительных эпизодов, но которые тоже повлияли на то, что этот кризис украинской обороны не только сохранился, но и усугубился. К этому надо прибавить тактические преимущества, которые российская армия получает, когда она владеет инициативой и когда наступает на статичную оборону ВСУ. Прежде всего, как раз это использование планирующих авиабомб с наведением по спутниковой навигации. Понятно, что они наиболее эффективны как раз против статичных позиций с фиксированными координатами, а не против каких-то мобильных подразделений. В связи с этим попытка перехватить инициативу является абсолютно понятным, закономерным решением для украинского командования. С точки зрения Украины и тех самых резервов, которые у Украины есть, нужно напомнить, что для украинского контрнаступления лета 2023 года были созданы специально предназначенные для этого наступления механизированные бригады. По крайней мере, половина из них была вооружена западной техникой и обладала военнослужащими, которые с этой западной техникой умеют обращаться. Они прошли как раз обучение использованию этой бронетехники для глубоких прорывов. которые прорывы, как мы знаем, были основной целью летнего наступления. Наступление провалилось из-за того, что ВСУ не удалось прорвать фронт. И большая часть техники, которая стояла на вооружении этих бригад, предназначенных для наступления, так и не была использована. На самом деле, из 12 бригад в той части наступления, которая состояла из ударов механизированных подразделений по российской обороне, участвовали в этом наступлении, может быть, 4 бригады. Затем, в связи с большими потерями в технике у этих как раз бригад и с низкой эффективностью таких ударов, командование ВСУ сменило тактику, техника была отведена в тыл, и ВСУ пытались продолжить наступление штурмовыми группами пехоты. Поэтому значительная часть резервов, которыми сейчас обладает Украина, это те самые бригады, которые с тех пор использовались на других направлениях, но в основном не в наступлении, а в обороне, которые обладают значительным запасом этой самой техники, которая поставлялась специально для наступления, которые имеют структуру, как раз предназначенную для действия в прорыве этими самыми механизированными группами. И вот сейчас эти резервы используются так, как это было задумано в 2023 году. Российский фронт слабый. В Курской области был прорван, в прорыв были введены механизированные соединения, которые попробовали расширить этот прорыв, а также действовали в глубине российской обороны. Но основная проблема, как я сказал, это место нанесения удара. Очевидно, что первоначально направление удара было выгодным для Украины. Удар был нанесен по очень слабой российской обороне на границе, что, собственно, и позволило прорвать фронт в первые же дни этого наступления и потом задействовать войска в глубине обороны. Но при этом, с оперативной точки зрения, как я уже говорил в нашем предыдущем разговоре, не видно очевидной цели, которую это наступление могло бы преследовать. То есть, с одной стороны, это наступление замедляется по мере наращивания российской группировки. С другой стороны, даже в случае успешного продолжения наступления ВСУ, которое сейчас кажется уже не очень реалистичным, нет какой-то цели, достижения которой привело бы к стратегическому успеху такого наступления. Поэтому ответ на вопрос, что делать с этой инициативой, будет такой. В данной ситуации не вполне понятно, что можно сделать с этой инициативой. Требуется продолжение этого наступления на других направлениях, где есть очевидные оперативные и даже стратегические цели. А это по-прежнему территория Донбасса и юга Украины. Да, действительно, как сейчас кажется, ВСУ не обладают резервами, потребными для того, чтобы вести наступление на нескольких направлениях. Да, кажется, что в случае, если украинская группировка в Курской области перейдет к обороне, у нее будут те же самые проблемы, которые есть у украинских войск, обороняющихся на Донбассе, в том числе создание статичной линии фронта приведет к тому, что российская авиация сможет эффективно использовать планирующие бомбы по позициям с фиксированными координатами. То есть проблемы, с которыми Украина сталкивается по мере развития наступления в Курской области, они очевидны, но это не значит, что сама идея о перехвате инициативы была ущербной. Возможно, эти резервы стоило использовать все-таки там, где решается исход войны, а именно на Донбассе и на юге Украины, только не для обороны, которая действительно не кажется перспективным способом ведения боевых действий, а, возможно, для каких-то контратак.
Спасибо, дорогой Митя. Подробнейший ответ был Александру из Екатеринбурга. Александр, кстати, спасибо, что подписались. Всем советую так делать, это душевней. Это был Дмитрий Кузнец, редактор отдела «Разбор Медузы». До встречи через неделю.
Спасибо, пока.
Наконец, небольшое объявление о переезде «Радио Медуза». С августа 2024 года, как многие из вас знают, появилось «Радио Медуза». Это начитанные тексты нашего издания, статьи, новостные заметки. Был опыт даже с аудиоверсией интервью. Этот формат для тех, кто слушать любит больше, чем читать, а если честно, для тех, кто опасается читать «Медузу» в России и в общественных местах и рад получить наши материалы более незаметным способом, собственно, в наушниках. Кроме того, «Радио Медуза» еще один способ обходить блокировки и иметь канал экстренной связи с вами на случай более серьезных, чем прежде, ограничений. В YouTube «Радио Медуза» выходила на канале подкасты, но с недавних пор ее материалы появляются на другом YouTube-канале, на основном канале «Медуза». Он называется просто «Медуза». Кстати, и в подкастах «Медузы», и в «Медузе» на YouTube можно оформить спонсорство. В этом случае нигде, ни в одном e-mail не будет упомянуто о том, что вы финансируете нас. Да, YouTube возьмет свою комиссию, она не маленькая, но зато вы, например, во время поездки в Россию, отдав свой телефон на границе, а такие случаи бывали, сможете быть спокойными за то, что никаких проблем из-за нас у вас не произойдет. Это был еженедельный выпуск о событиях этой войны в рамках ежедневного новостного подкаста «Что случилось?». Спасибо за внимание и до встречи.